Иван Каргель. Лекции, беседы, письма. Раздел 4. Линия Божья. Церковь. В первых двух главах мы кратко остановились на возникновении всего земного и о назначении человека. Мы были свидетелями его падения, шаг за шагом отслеживая мировую историю от начала и до конца человеческой линии. В третьей главе мы перешли к рассмотрению линии Божьей, обыкновенно замалчиваемой историей, но имеющей большое значение для всего мира и даже большее, чем линия человеческая. Мы рассматривали ее возникновение после потопа, дней Адама и до Пятидесятницы, когда апостолы получили Святого Духа. Как мы видели после свидетельства апостолов, избранных Богом для выполнения его планов, народ израильский решительно отверг своего Мессию и был за это отвергнут Богом. Устройство Царства Божия с Израилем и через него со всем миром было отложено на время. Нам может показаться, что дьявол вновь восторжествовал, и ему удалось воспрепятствовать Богу в проведении его плана и создать мрак и хаос на месте Царства Божия. Но следя за ходом дальнейших событий на линии Божьей, мы видим, что Бог не поражен, и что эта кажущаяся неудача является лишь поводом к созданию чего-то нового и более ценного, предвиденного им еще до сотворения человека. После отвержения Израиля мы наблюдаем возникновение нового, невиданного ранее строения Божьего. Появляется Церковь Христова. Она не является, как многие думают, продолжением начатого Израилем построения Царства Божия. Это нечто другое, более возвышенное. Это есть экклезия, что значит вызванная или выбранная из многих, имеющая особо высшее назначение. В Древней Греции так называлось высшее народное учреждение, от которого зависело окончательное решение особо важных дел. Это учреждение состояло из избранников народа, которым тот вручал судьбу своего государства. Это же название, экклезия, дано и Церкви Христовой, как чему-то высшему, выделенному из всего мира для особо важной цели. Церковь выделена из всей остальной среды. «Весь мир лежит во зле», – писал апостол Иоанн в своем послании. Человечество погрузилось во мрак, где постепенно созревает в своем грехе перед днем суда. Даже избранный Богом народ был увлечен общим потоком и отступил от Бога. Весь мир теперь спит мертвым духовным сном, но Церковь вызвана Господом из этого мира зла, Богом, спасшим нас и призвавшим званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде всех веков. 2 Тимофею 1:9. Церковь вызвана им из всех народов и времен, и как малое стадо последовала за ним, как за своим пастырем, пастором, идя его путями и стремясь к той цели, которую указал ей Господь. Это новое создание Божье является совершенным по сравнению с тем, что люди понимали тогда под Царством Божьим. Это было в то время божественной тайной, сокрытой от прежних поколений. Об этом апостол Павел говорит нам следующее. «Исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать». Какое богатство славы в тайне сей для язычников! Эта тайна была от вечности сокрыта для рода человеческого, пока не настало время для ее откровения. Ветхозаветные пророки не замечали ее в своих видениях. Им была открыта вся картина мировой истории в ее постепенном развитии. Им была открыта картина Царства Божия. Они видели пришествие Мессии, его страдания и окончательное воцарение над Израилем и всеми народами. Они не видели, что будет между первым пришествием Господа, как искупившего мир Агнца, и между его воцарением на престоле Давидовом. Им издали виднелись эти события в виде непрерывной цепи. Они и не подозревали, что находится между ее звеньями. Они созерцали вершины гор, которые были открыты их духовному взору. За горами, возвышающимися друг над другом, они не видели той благословенной долины, которая лежала между ними. Эта долина с ее благословениями и была тайной для ветхозаветных пророков. Святое святых, на котором лежала завеса до определенного от вечности времени. Пророки чувствовали тайну, стараясь разгадать ее, но напрасно. Она была сокрыта не только от людей, но и от ангелов, желающих заглянуть за эту завесу. Но почему она была от них до времени сокрыта? Хотелось ли проникнуть в эту тайну ангелам-служителям Божьим или же ангелам тьмы? Ясных ответов мы не находим в Священном Писании. Нашей же целью было лишь установить, что церковь не была известна ветхозаветным пророкам и являлась для них тайной. Поэтому в Ветхом Завете мы не встречаем о ней упоминаний. Следовательно, ветхозаветное пророчество не прольют свет на интересующий нас вопрос. Церковь не была известна также и ученикам Христа при его жизни на этой земле. До Пятидесятницы, и даже несколько позже, все ожидания учеников и все темы проповеди их сводились к Царствию Божию. Евангелие нашего Господа, как это мы видим у всех евангелистов, было тоже Евангелием Царствия Божия. Ученики Христа, как израильтяне, спрашивали неоднократно о том у Иисуса и ожидали восстановления этого царства. Это был их идеал, на том строились все их проповеди. Только после отвержения Господом народа израильского дело начинает принимать другой оборот. Перед их глазами начинает открываться завеса в святое святых, в сокровенной от вечности в Боге. Господь теперь призывает на служение давно приготовленного им человека. Таким был Савл из Тарса, а впоследствии апостол Павел. Через него Бог благоволил открыть всему миру о новом чудном строительстве Божьем. В послании Павла к Ефесянам мы читаем об этом так. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне, открыта, святым апостолам его и пророкам, Духом Святым». Далее мы читаем. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге». Апостол сам говорит, что эта тайна была открыта ему, первому из людей, и он был избран благодатью Господа, чтобы открыть ее язычникам. Апостол Павел, как некогда Моисей, был подготовлен внешне и внутренне для этой великой миссии. Он принял это откровение от Бога сначала лично для себя, пережил его сам, для того, чтобы быть способным передать другим. И во всех своих посланиях он открывает эту тайну о церкви, ее домостроительстве здесь на земле, ее отношение ко Христу в этом мире и в том месте, которое она будет занимать в вечности перед Богом. Церковь – это не организация, а организм. Открывая тайну церкви, апостол Павел говорит о ней не как о какой-либо организации или священном союзе, но как о живом организме, о теле Христовом. Напротив, то Царство Божье с Израилем являлось и является лишь организацией. Поэтому не может быть и речи о какой-либо всенародной или государственной церкви. Католическая, лютеранская, православная церкви являются лишь потому государственными, что они не что иное, как организации, но не организмы. Все мертвое и безжизненное нуждается во внешней организации, а таковы есть в большей своей массе все государственные учреждения, именующие себя церковью. Апостол Павел говорит верующим: «И вы тело Христово, а порознь члены». Тело Христово, вызванное, как мы уже читали, из этого мира, выделенное из всех племен и народов и собранное вокруг своего Искупителя, соединенное в одно целое, искупительной кровью Иисуса Христа, наполненное Его Святым Духом, имеющее Его чувствование. Это тело не может принадлежать одному какому-нибудь государству, оно принадлежит только Господу. Члены Его могут находиться в разных странах, в различных человеческих организациях, они могут даже не состоять в каких-либо религиозных обществах или внешних церквях, но если они рождены от Духа Божьего, то являются членами тела Христова. Признак принадлежности или непринадлежности к телу Христову есть только один. Кто Духа Святого не имеет, тот и не его, и наоборот. Только тот член его тела, член его церкви, кто имеет Духа Божия или кто рожден от него. Полнота Христа. Как мы уже видели, церковь не есть организация, подобно Царствию Божию, а организм, тело Христова, его неотделимая часть, одно целое вместе с ним, принадлежащее только ему одному, поэтому она не может вступать ни в какие связи с тем или иным государством. Без церкви, как неотъемлемой части, Христос не может обойтись, так как она является его полнотой. Об этом мы читаем у апостола Павла следующее. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его и какое богатство славного наследия его для святых, которое есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Полнота наполняющего все. Наполняющий все – это Христос, а Церковь является его телом, его полнотой. Это ее назначение в вечности, ее место, которое она должна будет занимать во Вселенной. В настоящее время Христос еще не есть все и во всем. Еще силен дьявол, его противник, обольщающий всю Вселенную. Кое-что он еще наполняет собою и своими духами, которые составляют его темное тело. Наш мир живет еще под его влиянием, которое все более и более усиливается, хотя это до определенного времени. Но одновременно с этим, по определенному от вечности плану, готовится другое тело, тело Христово, состоящее из царей и священников, искупленных кровью Христа. Сейчас число вошедших не достигло определенного предела. Еще не вошло полное число язычников, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Но оно с каждым днем наполняется, и близок тот час, когда возрожденное Духа Святого его тело будет готово и наполнит и покроет всю Вселенную вместе со своим главой. Силам зла не будет уже места, дьявол не будет больше обольщать Вселенную. Не будет места греху и смерти. Но все наполнится вечной, исходящей из него жизнью. Итак, Церковь есть его полнота, не Царство Божье, а в своей совокупности по отношению ко Христу и его вечному Царству царица вместе с ним во Вселенной. Ибо не ангелом Бог открыл и покорил всю будущую Вселенную, о которой говорим, напротив. Некто засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славой и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорным. Иисусу Христу и его Церкви, поставленной им превыше всего земного и небесного, будет покорено все, и все будет им наполнено. Церковь – помощница Христа. Итак, Церковь – полнота Христа. Для лучшего понимания ее назначения приведем один пример – прообраз из Ветхого Завета. В книге Бытие 2.18 мы читаем следующее. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». И дальше говорится, что Господь привел всех животных к человеку, чтобы тот дал им имена. Но для человека не нашлось подобного ему. А в стихе 21 сказано так. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к нему. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа». В этом рассказе мы видим чудный план Бога относительно человека. При его сотворении Господь уже имел намерение дать ему помощника, соответственного ему. И когда был сотворен Адам, была сотворена и Ева. Но она до времени была сокрыта в нем и была для него полной тайной. Поэтому мы читаем, что Господь творит чистые существа и приводит их к человеку, но тот среди них не находит подобного ему. Ниже его по своему существу стояло покоренное ему царство животных, управителем которого он являлся. Выше его стоял Бог, его Творец, в любви и заботе которого был счастлив человек. Но не было никого подобного ему. Он имел общение с Всевышним, с Богом и с низшим, с тварью, но он был один. Прежде чем получить самое лучшее от своего Творца, человек должен был бы почувствовать в чем-то недостаток, чего он даже не мог себе представить. «Не нашлось для человека помощника», так говорит Слово Божье. Вот этот-то человек и должен был бы почувствовать раньше, чем Господь открыл ему чудную тайну, которую он заключил в своем сознании. Потом говорится о глубоком сне человека и о том, как, пробудясь, он увидел жену, которая была плотью от плоти его и костью от костей его, так как была взята от него. Насколько глубок был этот сон и как долго он продолжался, об этом мы ничего не знаем. Сказано лишь то, что он был глубокий. После этого Адам получил себе помощника. Его радость и блаженство в раю еще более возросли и наполнили его еще большей благодарностью по отношению к Творцу. Так было с первым Адамом. Приведем для сравнения место из Священного Писания, повествующее о втором Адаме Христе и его помощнице Церкви. В послании к Ефесянам 5:30 мы читаем: «Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». И далее: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». В этом месте апостол сравнивает отношения мужа и жены с отношениями Христа и Церкви. Но для нас самое главное то, что здесь повторяются те же слова, что и в книге «Бытие». «Мы от плоти его и от костей его», то есть от Христа. «Сотворим ему помощника, соответствующего ему». Было сказано о первом Адаме, то есть «откроем ему сокрывающуюся в нем тайну». «Откроем сокрывающуюся в нем от вечности тайну», сказал Отец в прошедшее для этого время по отношению к своему единородному сыну, второму Адаму. «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Он должен наследовать всю вселенную и управлять ею, как Адам был призван управлять всем земным царством. Христос должен наполнять собой все и сделаться всем и во всем. Но он один, нет у него помощника. В его сердце есть место для кого-то еще. От вечности он единородный сын своего Отца. Все ангелы, господство и власти – суть только служебные духи, исполняющие его волю. Но кто займет место рядом с ним? На его престоле. В нем скрывалась тайна от вечности. Так как он избрал нас в нем прежде создания мира, говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Это было предназначено прежде создания мира, но оставалось тайной до определенного момента. Когда же пришла полнота времени, должен был уснуть второй Адам Христос, чтобы через это получить свою Еву Церковь, а через нее и свое духовное потомство, новое человечество. Его ребро было пронзено для нас, то есть Церкви, но он восстал от своего смертного сна, воскрес из мертвых. Сон был тяжелый и страшный. Все силы ада противились его пробуждению. Дьявол знал, что впоследствии этого откроется тайна, явится его помощница, которая вместе со своим главой сбросит его со всеми его темными ангелами в бездну и наполнит собою все. Но второй Адам восторжествовал. Он пробудился от сна, открылась тайна, явилась помощница от плоти его и от костей его для вечного царствования с ним. «Сотворим ему помощника, подобного ему», было сказано относительно Адама. Церковь, как помощница Христа, должна была также быть подобна ему. Читаем в первом послании Иоанна следующее. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть». А в первом послании Коринфянам читаем следующее. «И как мы носили образ перстного, то есть Адама, так будем носить и образ небесного, то есть Христа. Мы будем подобны ему и по нашему внешнему виду». Это чудное, ожидающее всех нас прославление и преображение в его образ должно произойти тогда, когда мы увидим его, как он есть, то есть в момент его пришествия на землю, о чем будет говориться в дальнейшем. По этому моменту томится и стенает душа искупленного им верующего человека. Об этом мы читаем у апостола Павла. «Ибо мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего». В первый раз Христос пришел на землю освободить нашу душу от власти греха, купить нас, возродить нас через Духа Святого и сделать нас детьми Божьими. Но наступит момент, когда Он придет вторично, чтобы освободить и тело наше от рабства тлению, так что оно будет подобно славному телу его. Церковь тогда сделается однородной с ним в его вечности и неприходящем царстве, как мы это видим во втором послании Тимофею. «Если терпим, то с ним и царствовать будем». Также в Откровении мы читаем: «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков». Вот будущий удел церкви. Она не представляет из себя его царство, но она сама будет царствовать с ним. Он – наследник всей вселенной, она же его сонаследница. Об этом говорится в послании к Римлянам 8:17. «Если дети, то и наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Итак, церковь не есть царство Божье, но она призвана царствовать вместе с ним. Определим еще раз кратко, что такое церковь. Во-первых, экклезия, то есть вызванная из всех народов и племен. Во-вторых, раньше она была тайной, неизвестной до убиения Стефана и отвержения Израиля. В-третьих, она не есть организация, но живой организм тела Христова. В-четвертых, она есть полнота Христа и наполнит вместе с ним вечности все ему покоренное. В-пятых, она есть его помощница, как Ева по отношению к Адаму. В-шестых, она должна стать подобна ему, единородной с ним в его вечном царстве. Все эти особенности относятся к ее прошедшему и будущему назначению вечности. Но в чем состоит проявление в настоящем, в чем назначение каждого ее члена в отдельности? Это выражено во многих местах Священного Писания, особенно в первом послании Тимофею. Дом Божий, который есть церковь Бога Живого, столп и утверждение истины. Так говорит апостол Павел, через которого Господь благословил открыть всему миру свою тайну и ее домостроительство здесь на земле. Она есть столп и утверждение истины. Но где и какой истины она является столпом и утверждением? На небе истина стоит непоколебимо и твердо, но ее нет здесь на земле, она здесь потеряна человеком. Когда Господь стоял перед Пилатом, тот спросил его: «Ты царь иудейский?» И Христос ответил: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». И тогда Пилат спросил: «Что есть истина?» Этот образованный представитель всемирного культурного государства не знал, что такое истина. Этот же вопрос задает и современный человек 2000 лет спустя после Пилата и также не получает на него ответа. Мир не знает истины, он живет в каком-то тумане, в заблуждении лжи, гоняется за призраками, которые каждый раз от него ускользают. Человек не видит и не знает реальной истины жизни и видит все в ложном представлении. Какой ужас настанет для мира, когда пелена, лежащая на глазах народов, будет сдернута, и каждый человек в отдельности увидит свои дела и замыслы в надлежащем свете. Истина была однажды поколеблена в сердце человека и потеряна им, как в отношении самого себя, так и в отношении Бога. От начала она была поколеблена дьяволом. В Библии сказано, что дьявол не устоял в истине. Он родил в себе ложь и переступил границы истины, когда сказал: «Нет, ты не Всевышний, и я не низший, я тоже могу быть Богом». Он поставил себя в ложном свете, исходя из этого, он видел Бога в ложном свете. Это было его гибелью. Он не устоял в истине, она была потеряна для него навсегда. В эту ложь он не приминул втянуть и человека. Он также поколебал в его сердце истину по отношению к самому себе и по отношению к Богу. Он прямо заявил человеку, что Бог сказал ему неправду, что люди на самом деле не умрут, а сделаются сами богами. Поверив дьяволу и самому себе, человек оставил истину и полетел вместе с сатаной в бездну. С этого времени истина для человека была поколеблена, и он стал жить во лжи. Теперь человек извратил свою жизнь, он потерял истинный смысл жизни и блуждает во мраке. Эту потерянную истину и пришел восстановить Христос. «Я на то и родился, и на то пришел в мир», — говорит Христос, — «чтобы свидетельствовать об истине». Он хочет все показывать в этом мире в надлежащем свете, чтобы, увидя истинного Бога и самого себя во свете Божьем, человек, как блудный сын, сам пришел к своему отцу. Ни одна душа не может по-настоящему, в настоящем времени, прийти с покаянием к Богу, пока не увидит Бога и себя в истинном свете Его Слова. Таким образом, Его Церковь, принявшая сначала для себя лично эту истину, вызванную из тумана лжи и заблуждений, является теперь в этом мире столпом и утверждением истины. Маяком среди блуждающего моря человеческих противоречий, которые являются следствием ложного отношения ко всему окружающему. Своим существованием и отношением к Богу она опровергает ложь дьявола перед миром и утверждает потерянную истину. В этом отношении церковь является его помощницей уже здесь на земле. Она призвана разделить его славу в вечности. Но она должна разделить с ним и Голгофский крест здесь на земле. Прежде чем быть увенчанной победным венцом славы на его престоле, она должна носить венец из терновника, сонаследница Христа, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Унаследовавшие его земные страдания унаследуют и его небесную славу. Но если мы не хотим страдать и стремимся к удобному христианству, если мы не носим его позора и поруганий, и нас не распинают вместе с ним на кресте, то что же будет с нами? Отвергнув его путь, путь страданий, мы будем отвергнуты им от наследства его. Чтобы утверждать истину, быть ее столпом, дети Божьи должны сами в ней стоять и жить свято и благочестиво. Ибо все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Конечно, в наши дни удобное христианство. Это звучит странно, но многие скажут. Да ведь это и было во дни Христа и апостолов, допустимо было еще и в средние века и среди малокультурных народов. Но эти времена прошли. В христианской же стране не будут преследовать христианство. Так думают и говорят люди в наши дни. Но, мой брат, начни только сегодня следовать всем сердцем Христу, не входя в различные компромиссы с миром. Начни твердо стоять в истине и утверждать ее своей жизнью и словами в окружающей тебя среде, и ты неизбежно встретишь путь страданий. Мир остался прежним. Изменилась только его внешняя сторона. Но внутренне он еще больше испортился. Мир, распявший Христа, распнет и тебя, его слугу. Он не только не знает истины, но он ненавидит ее как преступник, ненавидит следствие, которое открывает его злодеяние. Сказано, что Господь пришел в мир как свет, но люди возненавидели свет, потому что дела их были злы. Это осталось и до сего дня. Не трогай мира, не обличай его дела, и он будет похвально говорить о твоем христианстве. Многие в наши дни говорят: нужно быть мудрыми и избегать обострений с миром. Но берегись, чтобы не заразиться этой так называемой мудростью, которую вливает в сердце сатана. Не идя прямыми путями, христианин никогда не дойдет к намеченной цели. Итак, церковь призвана быть столпом и утверждением истины. Она должна страдать за эту истину вместе с ним, чтобы с ними прославиться. А как обстоит дело с тобой, дорогой брат и сестра? Если ты являешься членом тела Христова, то утверждаешь ли ты это в своей жизни? Раздел 5. Восхищение церкви. В предыдущей главе мы вкратце рассмотрели назначение церкви в прошлом, настоящем и будущем. В этой главе мы постараемся проследить ее путь. Как мы уже видели, на линии Божьей тоже получился разрыв. Израиль в третий раз отверг своего Господа и был отвергнут им. С этого момента началось строительство церкви, которое продолжается уже более 2000 лет. Потребности развития церкви мы можем найти в любой книге церковной истории, но наше желание не повторять того, что уже и так было много раз сказано другими, а лишь взглянуть, куда приведет в конце концов путь церкви. Израиль на время оставлен Богом, а что ждет церковь? Каков ее конец и скоро ли он наступит? Читаем Слово Божье, что путь церкви закончится тем же, чем уже неоднократно заканчивался на линии Божьей путь доверия Господу, то есть восхищением на небо. Этим закончилась земная жизнь Христа, свидетельствовавшего первому миру об истине, а также путь Илии. Церковь должна быть восхищена, взята от мира, как только наступит надлежащий момент, или, как говорит апостол Павел, когда войдет полное число язычников. Тогда полнота Христа будет закончена. Когда в этот столб будет заложен последний камень, тогда придет ее глава, ее краеугольный камень, и соединится с ним навеки и закончит это чудесное строение, которое является столпом всей вселенной. Об этом конце, ожидающем церковь, и о ее восхищении на небо мы читаем в Евангелии от Иоанна, где Христос говорит с учениками во время своей прощальной беседы. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Вот главное обетование, данное Господом своим ученикам. Он придет взять их, и они будут там, где он. Он восхитит их от мира и заберет к себе в свои небесные чертоги. Но здесь напрашивается сам собой один важный для нас вопрос, а именно, как это может произойти? Могут ли сбыться слова Господа? Ведь те, которым Он давал обещания, давно уже умерли. Также умерли многие миллионы в Господе члены Его Церкви за все время ее существования. По этому поводу мы можем сказать только то, что все сотворенное Господом неприходящее и вечное, как вечен сам Творец. Он создал земной мир не для того, чтобы через определенный период он был разрушен и уничтожен. Нет. Он не для того создавал человека, чтобы тот, прожив несколько десятков лет, а иногда этого меньше, умер навсегда. Вначале человек был создан Богом для вечной жизни. Смерть же является следствием падения. Но в этом великая милость со стороны Господа, который вовремя прерывает жизнь утопающего в грехе человека. Без этого мир походил бы на чудовищное море греха и безнравственности. В конце концов, он дошел бы до такого состояния отрицания и противления Богу, в котором находится дьявол, из которого уже нет ему спасения, так как для него раскаяние немыслимо.